А твои ракеты, Януш, это вообще настоящее чудо. Если изготовить их побольше, нам не страшна целая армия. Будь у меня на Мадагаскаре такое оружие, я бы до сих пор оставался его королем».
Януш подумал и ответил.
«Суворов сейчас осаждает Варшаву. Вряд ли сюда пошлют сколько-нибудь значительный отряд. Если мы разобьем его и сумеем, пока они не очухаются, собрать армию хотя бы в несколько тысяч человек, вооруженных нарезным оружием и знающих, что такое военная дисциплина, то зададим жару даже самому Александру Васильевичу».
«Мы не будем вступать в открытое сражение», — подхватил его мысль Беневский. «Действовать надо сродни американским колонистам. Опыт у меня есть».
Наглому юнцу был дан ответ, что комендант Новогрудского замка Морец Август Беневский просит передать русскому главнокомандующему свои глубочайшие извинения за то, что вынужден отклонить его великодушное предложение. Затем парламентера раздели до портков, усадили на коня и хорошенько хлестнули плеткой по крупу, пустив животное в галоп. Мосты были сожжены. На подготовку к сражению у них оставалась неделя. Или чуть больше. Вскоре разведчики донесли, что по дороге из Гродно движется колонна, состоящая из двух пехотных полков и казачьего эскадрона. В арьергарде выносливые кони-тяжеловозы тащили 5-6-фунтовых пушек. Беневский решил встретить врага в открытом поле. У него было втрое меньше бойцов, зато куда более совершенное оружие. Траншеи рыли день и ночь. Стрелки, вооруженные нарезными штуцерами, заняли все удобные позиции. 15 надкалиберных мортир установили на господствующей высоте, с которой можно было накрыть смертоносным залпом врага, наступающего с любого направления. Русские военачальники были беспечны. Беневский опасался, что они не станут атаковать в лоб, а попытаются ночью обойти его укрепление и ударить с тыла. Но вместо этого, бестолково постреляв из пушек, те двинули плотные ряды пехотинцев в наступление. За что жестоко поплатились. Храбрость солдат оказала большую услугу шрапнели. Наученные не прогибаться под пулями, они услали своими телами поникший осенний луг, и только под вечер Беневский позволил остаткам русского корпуса похоронить погибших и убраться во свояси. Весть об этой победе быстро разнеслась по городам и весям Великого княжества Литовского. В Новогрудок начали стекаться небольшие отряды, прятавшиеся до тех пор в лесах, нападая на фуражиров и мародеров-одиночек из всех армий. Варшава была в осаде, но еще держалась, создавая ложное впечатление, что восстание не подавлено, и в любую минуту может произойти коренной перелом. Гарнизон Новогрудского замка за 2 недели вырос почти до 800 бойцов. Возобновилось производство оружия. Горожан силой заставили возводить укрепления. Януш велел изготовить колючую проволоку. Ее ряды выстроились перед редутами и шанцами, создав дополнительный заслон на пути пехоты и особенно кавалерии. Шпионы докладывали Суворову о новом опасном очаге восстания. Однако все его войска были заняты осадой Варшавы. Утром 23 октября русская артиллерия начала утюжить укрепления Праги. Вечером зачитали приказ о начале штурма. Следующим утром взвелась сигнальная ракета, и 4 колонны двинулись к предместью. Стремительным броском они достигли укреплений, закидали фашинами ров и по штурмовым лестницам взобрались на вал. Штыками выбили поляков. Колонна генерала Денисова захватила мост через Вислу, отрезав защитникам путь к отступлению. Началась бойня. Поляки сражались с остервенением. В русских стреляли из окон и с крыш. Те же, в свою очередь, врывались в дома, убивая всех, кто там был, без различия пола и возраста. В каждом живом существе они видели тех, кто в апреле без всякой пощады истреблял их товарищей в Варшаве. «Нет никому пардона!» — кричали они, вспарывая штыками животы. До самой Вислы улицы были завалены трупами, солдатами, ремесленниками, монахами, женщинами и детьми. Грабили Прагу весь день и всю ночь. Жители предместья были по большей части бедны, и поживиться особо никому не удалось. 2 солдат, имена которых история не сохранила, за неимением лучшего ворвались в аптеку и вынесли оттуда бутыль со спиртом. Достав латунные кружки, они плеснули в них горячительного и принялись распевать, нахваливая, какое славное им досталось винцо. В это время мимо проходил немец-ветеринар, служивший в артиллерии. Подумав, что солдаты пьют обычную водку, он тоже наполнил чарку и залпом осушил. После чего побагровел, глаза его вылезли из орбит, и коновал упал замертво. Когда Суворову донесли об этом происшествии, он сказал: «Вольно же немцу тягаться с русскими. Русскому здорово, а немцу смерть». Крылатая фраза тут же разошлась среди солдат, а затем отправилась гулять по Руси вольной страницей. Как только Варшава капитулировала, Суворов отдал приказ Ферзину выступать на Новогрудок. Совершив стремительный бросок, 1 ноября русский корпус взял непокорный город в клещи. Не дав защитникам опомниться от неожиданности, Иван Евстафьевич повел войска на штурм. Одна колонна попыталась прорваться к замку с северо-запада, вторая — с юга. Выставив вперед штыки, солдаты быстро преодолели открытое пространство перед редутами.